Я смотрю, все чистенькие постели, беленькие. Думаю, куда я попал? Ну и меня на работу сетки вязать. И скажу вам, первый раз, как вызвал меня замполит, чтобы я это шел на политику, я ему сказал, на политику я не хожу. И он доложил начальнику лагеря, а по закону меня не имели права на политику гонять силы, потому что это добровольное. И начальник, поскольку был авторитетный в том управлении, и он сказал, чтобы меня не трогали. Ну и однажды вызывает меня замполит, выстрелили отряд, как обычно, на проверку. И он подходит ко мне, замполит колонии, говорит, Бойко, пойдемте в школу. Я говорю, извините, я в школу не пойду. Почему? Я говорю, я на политику не хожу. А он говорит, нет, у меня есть с вами личный разговор. И мы заходим в класс с ним, и он говорит, Бойко, вы обратили внимание, что сколько вы в нас зоне, я к вашему отряду даже не подходил. До тех пор, пока на меня не наложили взыскание за вас, пока я не встретился с замполитом старта, где вы были, узнал, кто вы, что за человек, и я вам должен вам сказать, что переубеждать я вас не собираюсь. Переубеждать я вас не собираюсь. Я понял, что у вас знания больше, чем нас, этих всех вместе взятых. Вы и Библию на память знаете, и Тома Ленина знаете. И, в общем, как начал перечислять, я только вас прошу, скажите, кто вас тянул в эту грязь? Я ему стал рассказывать, как я уверовал, и так далее, и так далее, говорит, Бойко, я не стараюсь вас переубедить, но прошу вас, чтобы вы не навязывали свою идеологию. Я говорю, я никому не навязываю. Вот вы меня спросили, я вам рассказал, я ему рассказал, как я уверовал, во что я уверовал, почему я уверовал, кто такой Христос, вот, и так далее, и так далее. То есть рассказал ему цель и смысл нашей человеческой жизни на земле. Он тогда говорит, Бойко, так вот, иди. Но только смотри, чтобы люди, чтобы ты не навязывал, чтобы не шли на политику. Я говорю, это дело каждого лично. Я говорю, я эти дела не вмешиваюсь. Я в политику не сам не хожу, и это дело каждого лично. И скажу вам, за 3 месяца меня там не сажали, но зато, когда я написал начальнику отряда, чтобы дали мне свидание, потому что на старте мне ни свидания, ни ларька, ничего не давали. А тут не сажали, я написал, чтобы дали свидание. И только мои дети решили приехать ко мне и дают указание с управления, меня увозят с этого лагеря, поскольку не сажали, сразу на Совгавань. Мои дети прилетают с Одессы на Заозерный. Они утром прилетели, а меня прошлое утро увезли на Совгавань. Ну и они, когда начальник увидел, начальника причастия, он узнал, что это мои дети, и говорит, так, отца вашего нет, езжайте в управление, и там можете добиваться. Я покажу, куда вам обратиться, и, может, дадут свидание, потому что Совгавань – это закрытый город. В общем, свидание моим детям не дали, и там меня начали сажать, и однажды начальник, замполит колонии майор Кизей, как стукнет кулаком, вызвал меня в кабинет, кулаком как стукнул по столу, ты почему на политику не ходишь? Я говорю, начальник, я вам заранее сказал, что я на политику не буду ходить. Он говорит, как стукнет кулаком по столу, ты знаешь, что советская власть сильна, крепка, и мы вас все равно сломаем. Я говорю, начальник, бесполезно, я не ломаюсь. Сломаем, Бойко. А не сломаем, знаем. А я говорю, начальник, чем скорее вы меня знаете, тем для меня лучше, потому что я говорю, что смерть для меня не конец моей жизни, а конец моих земных страданий. А во-вторых, должен вам сказать, я говорю, вы мне говорили, что вы педагог? А он говорит, да. Я говорю, вы историк? А он говорит, да. А вы знаете, кто такой Чингисхан был все время? А он говорит, знаю. Я говорю, а где он? Он молчит. Я говорю, вы, наверное, знаете по истории, кто такие римляне? А он говорит, тоже знаю. Я говорю, а где они сегодня? То есть их на мощь. А он молчит. Я говорю, начальник, придет время, так посмотришь на вас. Я говорю, а вас и не увидишь. А он говорит, ах ты антисоветчик. Я говорю, извините, начальник, вы извините, я говорю, вы человек грамотный, вы знаете, что мы живем в временном мире. В временном мире нет ничего постоянного. И вот придет время, и так посмотришь на вас, а вас и не увидишь. Да, я говорю, вы сегодня сильны, крепки, но это было в 83-м году. Я говорю, но в недалеком будущем, вот так посмотришь на вас, а вас и не увидишь. Он вон с кабинета, выгнал меня с кабинета. Ну и скажу, немножко наперед забегу. Когда меня освободили в 89-м году, я поехал, то есть в 88-м году меня освободили, а в 89-м году я поехал на Дальний Восток и встретился с этим майором. Я так сижу на скамеечке, когда... А, нет, на свободе, возле лагеря. Я сижу, а почему? Я когда был в Харькове, так одна сестра попросила меня, спрашивала, дядя Коля, вы будете на Дальнем Востоке? Я говорю, да, потому что на Дальнем Востоке по 7 месяцев не участвовали в вечере Господней. Один пресвитер на весь Хабаровский край был. И я посочувствовал нашим братьям и сестрам, решил поехать, хоть вечерю совершить там. Ну и увидаться с ней поближе. И когда приехал, нашел эту женщину, а эта сестра попросила, что это ее тетка хочет встретиться с верующим. Она неверующая, хочет покаяться. Ну, я говорю, что на Савгавоне нет верующих, а в Ванино есть. Я знал, что в Ванино есть, это 60 километров до Савгавоне. И пришел, ее дома нет. Я вышел на улицу, так на скамеечку сел и смотрю, что если кто будет заходить в этот подъезд, я, значит, найду ее. Когда вижу, идет этот начальник, майор, так в сторонкой, я глянул, а он идет так в сторону. Я думаю, Господи, как-то окликнуть его неудобно. И стал молиться. А он так идет, а потом поворачиваю, о, Бойко, я говорю, да. Я говорю, не майор, присядьте, пожалуйста. Он пришел, сел. Я говорю, Виктор Павлович, я за Виктор Павлович, фамилия Кизей. Я говорю, Виктор Павлович, а все-таки истина восторжествовала? Он говорит, да, Бойко, о вас я очень часто сейчас вспоминаю. И теперь я понял, что все-таки что-то есть. Я говорю, не что-то, Виктор Павлович, есть Бог. И давай ему свидетельство. Он говорит, Бойко, я прошу вас прощения, простите меня. А я говорю, я на вас никакой обиды не имел. Понимаете, нам говорили туда-сюда. А теперь я говорю, все наши беседы с вами, все вспоминаю. Я говорю, Виктор Павлович, ну вам надо покаяться. Я говорю, а если не покаетесь, я говорю, вот этот лагерь, который за нами, там недалеко лагерь был. Вот этот лагерь по сравнению с адом, это рай. Я говорю, а я бы не хотел, чтобы вы туда попадали. Ну и давай ему, он стал задавать вопросы, я с ним начал беседовать, объяснять ему некоторые вопросы, ну, по отношению моего убеждения. А он говорит, что я слыхал, что вас освободили, но это для меня угрызение совести, что я, мол, с вами так поступал. Я говорю, Виктор Павлович, раз вы признаете виновным, я говорю, я на вас не обижаюсь, можете быть свободны в этом вопросе. Он тогда говорит, Бойко, ну, я говорю, спешу все-таки на смену, я задержался, я буду идти. Ну, я говорю, Виктор Павлович, там у меня есть еще братья с 83-го года остались, знаю, говорит, я говорю, передайте им привет. И что вы думаете, передал привет. И мне писали письма оттуда, говорят, дядя Коля, Виктор Павлович очень изменился, уже не таким стал человеком, как был, он был. А в прошлом году написали письмо, что он умер, ушел в вечность. А куда, конечно, не знаю. Ну и скажу, после того, как это на меня кричал, в 83-м году меня отправляют снова на старт. Прихожу на старт, привозят меня на старт, начальство, как увидело, говорит, ну, Бойко, снова к нам. Я говорю, да, так вот теперь, Бойко, мы тебя по-ихнему, говорит, доконаем. И я вам скажу, я забыл количество изоляторов, забыл, сколько я сидел в ПКТ. Ну и скажу, и все время Господь меня хранил, и по молитвам вашим много я сидел. Я говорю, забыл счет и изолятором, а ПКТ это по 6 месяцев давали. ПКТ это помещение камерного типа. И однажды я выхожу с ПКТ, отбыл срок, когда встречает меня уполномоченный, ну, можно сказать, кибист, и говорит, Бойко, а я уже инвалид второй группы. У меня, значит, был инсульт, инфаркт, там и гипертония. Он говорит, Бойко, имеете шанс быть на свободе. Но одно но. Пришел приказ, значит, инвалиды первой и второй группы, участники войны, хотя участие мне все это не учитывалось, и значит, идут на свободу. И вы имеете шанс быть на свободе. Только одно но. Я спрашиваю, а что за но? Откажитесь, и мы вас выпускаем. И говорю, начальник, такой свободы мне не надо. Я никогда, говорю, не променяю вечную жизнь на эту временную свободу. Он говорит, в таком случае, Бойко, я вам скажу, статья до 3 лет, и если мы за 5 лет вас не сумели сломать, то за 3 года, говорит, применим всю свою способность, всю свою силу, все равно вас сломаем, с таким, знаете, уверенным тоном. А я говорю, начальник, бесполезно, сломаем, Бойко. Я говорю, бесполезно, начальник, не сломаем, я говорю, нет, тогда знаем. А я говорю, чем скорее, тем для меня лучше. Иди в зону. Ну и скажу вам, пришел я в зону, и в скорости там прибегают диваны, говорит, дядя Коля, 28 человек идут на свободу, и вы в том числе в списке. Ну я говорю, как Господь дойдет нужен. И вдруг вызывает нас 28 человек в штаб, и одевает на меня, да, возле этого кабинета, говорят, будете фотографировать вас. Ну стоим и вызывают по фамилии, захожу я, надевает на меня макетик, не рубашку, просто макет. И галстук, беленькая рубашечка, и как порядочно фотографируете. На документы. Да. И пошли. Это было числа 9-го, 18-го числа вызывает нас замполит, майор, и говорит: Бойко, значит, началась беседа, говорит: Бойко, вы сажапируетесь? Я говорю: да. Значит, на свободу идете? Я говорю: ну как Господь найдет нужным? Но одно, Бойко, но. Я говорю: а что за но? Откажите, себе вас опускаем. Кажется же хорошо, да, братья и сестры? Он говорит: тебя же семья, тебе сколько лет, жена промучилась с твоими детьми. А я говорю: начальник, мне такой свободы не надо. Я говорю: никогда не променяю временную жизнь на вечную свободу. То есть вечную жизнь на временную свободу. Он говорит: почему ты такой упертый? Я говорю: я не упертый, я убежденный христианин. Ну, Бойко, ну, в душе себе верю. А скажешь, я отказываюсь, а там все будешь в собрание ходить, будешь верить. Я говорю: начальник, а вы коммунист? Он говорит: да. Я говорю: знаете, что если коммунистам можно лгать и лицемерить, то для меня это грех. Я на это не пойду. Вы знаете, и он тогда, когда я ему сказал, что убежденный христианин, он как начал мне задавать вопросы, 4 часа была беседа. И он тогда говорит: Бойко, если все это правда, что ты мне за это время все рассказал, то ты самый счастливый человек на земле. Я говорю: да. А я ему все говорил от Адама, весь план спасения в миниатюре. Что Господь мне положил на сердце вместить ему, он все выслушал внимательно. И мне говорит: Бойко, а ты помнишь в 81-м году, когда только меня привели, а он кончил академию в Москве, ее направили в Хабаровск, а управление направило в Достарт. И сказали ему так: там есть Бойко, сломаешь его, звездочки подцепим. Так он со мной сперва 2 часа беседовал, а потом вызвал еще раз 4 часа. Вот я за 4 часа тоже ему много кое-чего сказал, а мне говорит: теперь, Бойко, а ты помнишь в 81-м году, когда я с тобой беседовал, все-таки я от вас кое-что перенял, бросил курить, бросил ругаться. Значит, а я говорю: начальник, это очень хорошо, но это еще спасение не дает, вам надо покаяться. А он мне говорит: Бойко, раз такое дело, то он мне говорит, что самый счастливый человек, и говорит: я должен вам сказать, что с Москвы дано указание, Андропов был на это время, и дал указание, чтобы вас сломать и все применять. Он говорит: я знаю. И даже говорит так: я таких людей уважаю. Но Бойко показал язык за зубами, и я должен вам сказать, что все применять. Вы знаете нашу систему. И все применять, все равно вас сломают. Я говорю: бесполезно, начальник. Он говорит: не сломаете? Я говорю: нет. Тогда знаять. Но я ему тоже сказал: чем скорее для меня лучше. А я говорю: потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Он тогда говорит так: ну тогда, Бойко, иди, дает мне руку, до свидания, тогда держись. И меня, это было 18 мая, 28 мая вызывает меня в Комсомольск на Амуре, в СИЗО, следственный изолятор. Привезли меня в изолятор, открывает дверь, камеру и сажает. Я там глянул, там 3 человека на нарах. Я говорю: ребята, вы не смущайтесь, я человек верующий, я помолюсь. Они говорят: о, ты смотри, а мы только, говорит, говорили, хотя бы там какого-то попа или проповедника бросили сюда. А то, говорит, бросская, это болтовня, говорит, что надоело. Я говорю: раз просили, Господь послал. И что, думаете, за 2 месяца 2 человека там покаялось. Сейчас один у нас 10 членов церкви, один на Кавказе. И у нас пошла беседа. Ну, и скажу вам, так, чтобы не продолжать дальше, когда меня, значит, прислали мне обвинительное заключение, значит, 1 июля суд, на 1 июля, а меня забрали 28 мая, то есть 28 мая, да. За это время я очень много писал, там и стихи так, и написал стихотворение. Хотя меня, правда, обыскивали, но поскольку я уже бывал в этих вопросах, то я знал, как прятать и где прятать. Ну и вызывает, я объявляю суд, этот пост. Я обычно во всех судах, когда меня сколько не судили, я всегда был в постах. Поскольку 1 июля у меня, значит, суд, я последний месяц июня пребываю в посте до суда, а заключенные говорят, что Николя 24 минуты. То есть 45 минут вас осудят, потому что это лагерная статья, там быстро не осудят. Там же не, я сам признаю, что я на политику не ходил. Да. И пошел на суд, судья начала, значит, открыла мое дело и начала из слова говорить: смотрю на вас, вроде порядочный человек, да как вы дожились до бомжа? А я говорю: извиняюсь, вы неправильно понимаете статью. А у меня статья украинская, а украинская 209, это русская бомж. А по нашей нарушение законодательства религиозных культов. Я говорю: я не бомж. Там, я говорю, посмотри, там не СССР, а УССР. Она: ой, извините. И стала спрашивать, почему на политику не реагирует, и стала объяснять, что я верующий человек. И как сказал, что я верующий, она как начала мне задавать вопросы, то первый день полностью день вопросы-ответы. Вопросы-ответы. И за два дня она переносит суд на следующий день, а я переношу пост на третий день уже. Правда, я был очень худой, так она только говорила, бойко громче, шкура и кости. Потому что все время изоляторы, изоляторы, изоляторы. А на суд приехала в город Комсомольск на Амуре моя дочка и моя жена. Были на суде. И вот она на второй день переносит суд. И на второй день еще некоторые вопросы у нее возникли после ночного отдыха. И аж под вечер говорит, так, Бойко, хватит. Никакой загробной жизни нет. Ты фанатик. Умрешь, сгниешь, и на этом все. А я атеистка, тоже умру, сгнию, и на этом все. Никакой загробной жизни нет, никакого Бога нет, и так далее, и так далее. А я думаю, что же еще ответить? Сразу мысли, ну, Господи, помоги. И задаю вопрос, я в граждане судьи, если вы говорите, что там ничего нет, никакой загробной жизни нет, никакого Бога нет, а вы пишете в газетах, по радио, в книгах пишете, что человек посеет, то и пождет. Это правда? А судья говорит, правда. А прокурор встает, говорит, а ты, Бойко, в лагере сел там свою пропаганду среди заключенных, а теперь пождешь срок. А я говорю, гражданин прокурор, вы тоже верите, что человек посеет, то и пождет? Он говорит, да. Я говорю, тогда граждане судьи, ответьте мне на такой вопрос. Я говорю, лично знаю людей, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужасные преступления и никогда за их не отвечали. А когда они умерли, я говорю, их хоронили с почестями. Только после смерти узнали, какими страшными преступлениями они занимались. Когда они пожнуть? Я говорю, они никогда не штрафованы были, в тюрьмах не сидели, а теперь их уже нет, они умерли. Когда они теперь пожнуть? Вы поняли вопрос, братья и сестры? Судья молчит, и прокурор молчит. Я тогда говорю, а так и в зале публика, и тоже такая тишина, ждут ответа, они молчат. Я тогда говорю, граждане судьи, вам мой вопрос понятен? Она говорит, понятен. Значит, вы признаете, что за всякое деяние человек должен получить воздаяние, правда? Она говорит, правда. Тогда скажите мне, когда эти люди, которые совершали такие ужаснейшие преступления, никогда за их не отвечали, и они уже умерли, когда они пожнут то, что они съели? И снова такая пауза и молчок. И граждане судьи, если вы не отвечаете на этот вопрос, то на этот вопрос отвечает Бог. Так и говорю. И в Библии написано, и цитирую, 9 глава 27 стих евреям, написано, положено человеком однажды умереть, а потом суд. И что люди на земле посеют, то там пожнут, не здесь, а там. А судья говорит, хватит, хватит, Бойко, все, хватит. Давайте последнее слово, защитную речь. Я начал говорить защитную речь, а я стихотворение мне Господь послал. И я ее переписал, потому что я, когда те суды судили, всегда перебивали меня. Я думаю, чтобы не перебивали, потому что когда перебивают, тогда трудно сосредоточиться. А я взял, написал на бумаге, и она видела, что у меня есть листок. Я говорю, граждане судьи, а последнее слово у меня кончается стихотворением. Она говорит, пожалуйста, говорите. Такие слова начинаются с псалма, а дальше услышьте. Есть такие слова. Есть много на свете прекрасных учений, как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут ни злобствуя жить. Христово учение все люди узнали, и с этим учением вразрез все идут. Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Итак, прокурору, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают, но твердо стоим мы всегда на посту. Говорю, Церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верный наш щит. Острел клеветы, коварство и насилие, рукой своей, я говорю, Он нас защитит. И говорю, эту защиту увидите вскоре. Это было в 85-м году. Потом Христос церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасное горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За церковь Христову, за братство родное, я говорю, я с радостью жертвую снова собой. А за ней говорит, Бойко, дайте, дайте, я перепишу, руки протягивает. Я даю секретарше, она говорит, а так, секретарше, перепиши это стихотворение. А потом говорит, у него там в деле есть еще одно. Когда вот это я говорю, что приехали майоры, это беседовали с политотдела, и когда я им говорю, что вы, значит, у вас противоречие есть, потому что вы Библию читаете без веры, а я читаю Библию с верой. И на эту тему написал то стихотворение, 7 куплетов. И там последний куплет такой, я эти забыл, а хорошо последний помню. Там написано так. Все в дома мы входим дверью, стенки лбом не пришибешь, так и Библию без веры век читай, не поймешь. И ей это понравилось, и это запиши. А прокурор встает и говорит, граждане судьи, прошу учесть личность подсудимого Бойко и дать ему на всю катушку. А она наклоняется и говорит, он и два не выживет, куда ему уже давать, одни шкуры и кости. И пошли на совещание. Пришли на совещание, выходят, а так на передней скамейке сидит моя жена и дочка. Я думаю, они выходят, зачитывают. Значит, два года строгого режима и 5 лет отбытой ссылки. А дочь вынимает из-под плаща цветы, говорит, такие пышные гвоздика, говорит, папочка за мужество и стойкость. Они так, судя, посмотрели, ушли, а конвой говорит, Бойко, все, что принесли ему кушать, давайте. Конвой очень уважал меня. Они даже первый день говорят, Бойко, вас не за что судить. Вас выпустят завтра, и посмотрите. Я знал, я уже это не их личное дело, это на государственной основе. И я забираю, там зашел в комнату специально для заключенных. Я покушал, ну, скажу, в таких случаях, а был жаркий день. И 1-2, значит, числа июля месяца, очень жаркий. А я еще, меня поместили против бани, там такая пары. Да я до того там, как говорится, похудел сильно. И я так попил, а потом говорю конвою, открывайте, я уже покушал, попил. И он открывает, а там обычно так открывает, первый конвой идет вперед, а сзади отступает, и меня посередине между ними иду, я взял цветы и так иду. А коридор узкий. А потом, когда вышли в фойе больше, чем здесь, и сзади увидел, что я иду с цветами в руках. Он говорит, свой напарник, подожди. Остановился он, я стал говорить, слушай, Бойко, мы вас уважаем, ну как, мы сейчас идем через центр Комсомольска, как вас с цветами в руках и с автоматами, как вы вести? А я говорю, начальник, я говорю, как, это же мне подарок от дочери. Бойко, ну понимаете, мы вас уважаем, мы таких людей уважаем, ну, представь, что нам будет, если мы вот так вас поведем через Комсомольск на Амуре? Я говорю, я знаю, что вам будет налететь. Ну, я говорю, а куда я иду? Он говорит, ну, отдайте кому-нибудь. Я говорю, а кому? Гляну, никого нет. Ну, положите на скамейке. И скажу вам, по центру, когда мы шли, а тут же все в центре. Там они так шли, как по уставу, один спереди, другой сзади. А когда пришли уже в парк, шли по парку, они автоматы через плечо. И как друзья, с левой стороны идем и беседуем. У них вопросов тоже. Они же 2 дня слушали весь суд, и их возникло интерес. И мы проходим до тюрьмы, когда возле тюрьмы моя жена и дочка говорит, папочка, если бы мы знали, что тебя так будет вести, мы бы лучше остались с тобой бы шли. Ну и конвой относился ко мне очень хорошо, ничего не мог сказать. Когда завели меня в эту тюрьму, обыскали, все забрали. Даже дело, мое уголовное дело забрали, все, что было. Ну а потом, когда меня привезли на этот Эльбан, то скажу тоже, я забыл счет изолятором и забыл счет ПКТ. И меня уже на ссылку ввели сам начальник санчасти, сказал, что мне конвой не надо, хотя бы я довел, чтобы он не умер дорогой. Сильно был худой, потому что я постоянно изоляторе, ПКТ, там у меня инсульт приключился. И скажу вам, когда меня инсульт схватил, потому что я в сырых камерах часто был, и меня, значит, ребята подхватили, и в санчасть, а я, правда, прежде чем в санчасть, я помолился, потому что я знал, что если меня будут давать уколы, а за мной был закреплен и тот раз, и этот раз закреплен был специальный работник КГБ, наблюдая, чтобы меня держали, как говорится, на самом худшем условии режима. И когда я помолился, меня тут ребята притащили к начальнику санчасти, он капитан, и он меня обследовал и сразу дает команду, давайте быстро шприцы. А я говорю, капитан, извините, я от уколов категорически отказываюсь. А он говорит, почему? Я говорю, потому что у меня есть врач, поднял так руку, у меня есть врач, всем врачам врач. Он так посмотрел на меня в глаза, а ему пришлось один раз меня ночью забирать с изолятора, потому что когда у меня был сильный приступ гипертонии, то заключенные, как начали тарабанить двери, вызвали начальника дежурного по колонии ночью и сказали, мы не хотим, чтобы дядя Коля на наших глазах умирал, забирайте отсюда. А ну куда я буду брать? Ночь. А им прямо условия поставили, если ты не заберешь дядя Коля с наших глаз, чтобы не умирал при нас, сейчас, как затарабанит весь изолятор, поселок будет слышать. И он побоялся, потому что там действительно, если бы дали команду, то действительно поселок рядом, там бы подняли шум. И он что, вызвал врача этого и ночью обследовал. И врач, эти заключенные в камере сказали начальнику санчасти, забирайте ее. Правда, у меня сильнейший был приступ, я думал, что я уже там дойду. Но он говорит так, начальнику этого дежурному, говорит, я ее забираю в санчасть. Она говорит, я не имею права ночью отдавать, я отдаю расписку. Потому что заключенный сказал, если не заберете, сейчас вся зона будет греметь. Ну и начальник санчасти вынужден был дать расписку и меня забрал. И он так посмотрел на меня, посмотрел, ну, не хочешь, не надо, я буду таблетки тебе дать. Я говорю, это дело ваше. Ну, я скажу вам, там уже было, я был на этой, за это время 12 человек покаялось. То их некоторых сразу раскинули по другим лагерям, а осталось 3 человека, они меня постоянно посещали, меня определили в палатку. И я написал, правой рукой я писал, и я написал Новосибирскую общину и Омскую, что я нахожусь в больничке, парализован, чтобы молились. И они получили мое письмо и стали сразу молиться. И скажу вам, 2 недели я побыл, меня Господь исцеляет. Хотя начальник санчасти, чтобы избежать КГБиста, он сразу направление, наряд на Биробиджан. И тут я, Господь меня исцеляет и меня отправляет на Биробиджан. По наряду привозит меня на Биробиджан, это краевая больница заключенных. И меня сразу анализы. Прокололи один палец, кровь не идет. Прокололи второй палец, старшая сестра, кровь не идет. Она кричит, Маня, Таня, Таня, идите сюда. Прибежали, собрались полная палата сестер, медсестер. И говорит, что за человек, крови нет. Что делать, как брать? Они говорят, пусть машет, давай, машите. Я начал махать, махать. Ничего не получается. Одна рука, третий палец. Они говорят, тогда вытрите. Показываю, а вытрите. Я начал тереть, тереть, в общем, еле-еле с трех пальцев набрали кровь. А сестра говорит, не старше, те разошлись, говорит, первый раз в жизни видим такого человека, как вы живете? А говорит, где ваша кровь? Я говорю, в изоляторах осталась. На третий день меня вызывает этот врач и говорит, Бойко, у вас инсульта нет, а гипертония у вас будет пожизненно. Ну и меня, значит, подлечили обратно на зону. Ну скажу вам, и когда я уже приезжал снова на зону, то... Я говорю, что забыл я счет этим изолятором, и когда мне тут подходит срок, а начальник колонии говорит, Бойко, вы едете, вас везут на ссылку, но там ты долго не будешь, твое место здесь будет. Правда, сняли с меня группу, с второй группы сделали третью специально. И начальник санчасти лагеря говорит, мне не надо его, никакого конвоя, хотя бы он не умер дорогой. И меня привезут прямо на полуостров Аян, если знаете, где это полуостров Аян, это выше, чем Германюк сидел, между Чумиканом и Чукоткой, на Охотском море, полуостров Аян. И когда меня привезли, там хотели мне сразу устроить на работу, то есть, чтобы я пошел на работу, а мне уже было 63 года, я отказался, я говорю, смотрите, я не могу, а я скажу вам, поскольку я в изоляторе сидел и животом ложился на пол, зато я подкладывал руки под себя, чтобы легко бы не коснуться пола, застудил сильно руки. И я утром встаю, и умыться я не мог, а так поднять руки я не мог, пока не расхожусь. Расчесаться тоже не мог. Дрова рубать я не мог, возьму топор на руки, так похожу с ним до обеда, и все. И тут я вызвал жену, правда. Жену не хотели, а потом все-таки на 5 дней дали, приехала жена, как увидела меня, а ей на 5 дней только дали свидание. И чтобы ехала домой. Она сказала, я не уеду, пока хоть вологом тащите. Смотрите, на кого мой муж похож. Даже я банку 3-литровую, вот так поднять не мог. Мышцы у меня совсем сильно руки крутили. Мне хотели, правда, там операции делать, я отказался. Ну и скажу вам, и когда я отбил ссылку, не отбил даже, а год только отбил, вызывают. За это время, правда, я стал получать много бандеролей. С ноги, потому что я переписывался почти со всем миром. Начиная от Японии, Новая Зеландия, Австралия, Америка, Канада, Германия, Финляндия, то есть Швейцария, Швеция, Норвегия. И вот письма получал даже в лагерь некоторых. А когда узнали, что я на ссылке, мне бандероли очень много литературы высылали. Так я поселок полностью снабдил литературой. Вся милиция читала Библии. И учителя всех снабдил там литературой. Сперва ко мне относились очень строго. Хотели, скажу вам, хотели дать мне там еще срок, в наглую прямо. Потому что дано было указание, наверное, работникам КГБ, чтобы меня устроить на работу. Я когда отказался работать, а начальник милиции говорит, у вас 3-я группа рабочая. Я говорю, так мне уже 63 года. Она говорит, а здесь у нас все работают, хотя там половина не работала. Но я понял, что им дало указание, чтобы я где-то устроился на работу, ну, сделать какой-то подвох. А потом... Он вызывает меня начальник и говорит, так, Бойко, мы вам нашли хорошую работу, тепле, на базе, сторожем. Я когда обратился к Господу в молитве, я понял, что это подвох. Им надо было, чтобы я устроился на работу, а там или обворовать, или поджечь, и готовый срок. Я пошел к прокурору, стал об этом говорить. Я объяснил, кто я, что я, прокурор пожилом возрасте. И он говорит, так, Бойко, идите отдыхайте, никто вас не тронет. А потом меня вызвали только на аптек, восстановили мне вторую группу. И в скорости вызывает начальник милиции, говорит, Бойко, всех ваших братьев, сестер выпустят на свободу, а вас не выпустят. Есть указание с Москвы. А я говорю, слава Богу, что братья, сестры будут на работе. А я говорю, сколько угодно, а там уже была группа со мной, собирались местные жители. А я говорю, сколько Господь определит, столько и буду там. Я говорю, ну, а хоть на бубывку, она говорит, это не от меня зависит. Ну и так я согласился. Когда через 3 дня вызывает ко мне начальник милиции, говорит, Бойко, значит, управление, я позвонил, комендант ходатайствовал за меня, а комендант прочитал Библию, Евангелие своей женой, и говорит, Бойко, я когда прочитал всю вашу книгу, у меня, говорит, от вашей литературы язык поломал, потому что там слова немножко греческого перевода. Да. И он стал меня уважать. То был такой, сперва такой вредный, но им приказали так. А он тогда начальник милиции спрашивает коменданта, ну, дадим ему, сколько ему дадим? Говорит, пришел, значит, разрешение, чтобы ему пустить на месяц. Хватит ему? А комендант говорит, там были все такие, как Бойко, там милиции вообще не надо было бы. И спрашивает меня, ну как, Бойко, хватит 2 месяца? Я говорю, конечно, хватит. Мне дали на месяц на побывку, дали маршрут, чтобы я никуда по сторонам не ехал, только в Одессу и Вознесенск. Потому что я родом из Вознесенска. А тут освободился Боринский, печатник. Андрей, да. А приходит ко мне Михаил Сергеевич с Харькова. Берев и говорит, дядя Коля, освободился Боринска, а я знал, что он впереди меня едет поездом. Мне в Хабаровске сказали. Говорит, надо поехать проводить встречи. А я говорю, а у меня маршрут. А он говорит, а что, не знаешь, что делать? Сейчас помолимся, и все. И я, конечно, помолились мы, потому что если меня где-то найдут в другом месте, не по маршруту, сразу вагон ЗАГ и назад этапами. Ну, мы помолились, поехали, встреча прошла хорошо, вернулся домой, а жена говорит, Коля, пришла телеграмма, срочно езжай назад в Хайян и забирай свои документы. Освободили меня. И приехал, я вам скажу. И вот в 91 году вызывает меня председатель реабилитационной комиссии города Одессы и говорит, Бойко, вот вам пришла реабилитация. Я говорю, а зачем она мне? Сделали инвалидом 2-й группы по жизни. Она говорит, а вы пенсию получаете? Я говорю, ни копейки. Так несите в себе, вам будет платить. Я, правда, занес, мне говорят, будем платить. Через время вызывает еще, вот, говорит, еще одна реабилитация. Я и ту понес. Через время вызывает еще вам одна, говорит, реабилитация. И говорит, спрашивает, Бойко, сколько же вы сидели? Я говорю, много сидел. А говорит, так вы еще при Сталине сидели? Я говорю, да. Так вы еще и ходите? Я говорю, я еще бегаю. А я еще бегал, до 2-го инфаркта я бегал, так будь-будь. А он говорит, вы какой-то чудный человек. Я говорю, не я чудный, у нас Бог чудный. Ну и давай ему свидетельство Бога о том, за что я сидел. И вы знаете, и он слушал. Я ему, в общем, начал объяснять за свои убеждения, почему я убежден Бога, как я получил убеждение, кто такой Бог, кто такой Христос. Все рассказал ему. А он тогда говорит, Бойко, а за Одессе, за что вас сидели? Я говорю, а вы одесситы? Он говорит, да. А я говорю, а вы не слыхали в 81-м году, я говорю, то есть в 80-м году, меня судили здесь и закидали цветами, запели наш христианский гимн, что судьи с сцены убежали. А он говорит, а, помню, был разговор, потому что вся Одесса гремела после этого суда. А я говорю, смотри, какой наш чудный Бог. Я говорю, при Сталине сидел, Сталин кричал «Знаим». При Хрущеве сидел, Хрущев кричал «Знаим». Говорю, последнего баптиста покажем. При Брежневе сидел, тоже кричал «Знаим». При Андропове сидел, Андропов дал специальное указание сломать, а не знаить. Тоже кричал «Знаим». При Черненко сидел, Черненко тоже кричал «Знаим». Я говорю, смотрите, они все гниют, а я все еще живу. А он говорит, а ты какой-то вообще странный человек. Я говорю, а именно, что у нас Бог чудный. Ну и скажу вам, братья и сестры, что очень важно, особенно в наши дни, то была борьба одна. Это была борьба с атеизмом. Мы знали, что это наши противники. А вот сейчас будет борьба с религией. Это нам более опасно и более коварная будет война. Почему? Потому что люди с Библией в руках, я уже говорил, кажется, с Библией в руках и будут знать очень хорошо Писание по букве. И самые страшные противники, то есть не страшные, самые сильные противники наши будут, в основном те, которые были с нами. Те, которые были на верном пути, а потом ушли. Самые страшные. И православные, конечно, это злые против нас будут злиться, но те, которые были с нами, я скажу вам, даже в аду скрежетать зубами не атеисты будут, братья и сестры. Они знают, что это их на место. А вот те, которые знали истину, те будут скрежетать зубами. Почему? Потому что угрызение совести, они знали, что они были на верном пути и сами себе привели к вечным мукам. Поэтому нам нужно быть очень осторожными и надо быть очень внимательными и как никогда сегодня просить Господа, чтобы Господь посылал нам жажду читать Слово Божие. Я сегодня говорил, еще раз прошу, чтобы мы могли знать хорошо пользоваться Библией. Это самое сильное орудие в руках наших, это что? Слово Божие. Почему написано, вооружите всего, все оружие Божие, чтобы мы могли противостоять всем козням дьявола. Если мы тогда противостояли атеистам, то сейчас тем более нам нужно вооружаться этим словом и ходить в постоянном присутствии Господа, чтобы силой его мы могли отражать все раскаленные стрелы лукавого. Но я хотел бы, чтобы Дмитрий Васильевич рассказал, как он зашел в камеру, где его встретили эти...
Дорогие друзья, братья, сестры, все присутствующие. Я вот думаю, сижу и думаю, ну, хотя у меня ума-то не как палата, но все равно по старости своей размышляю. Удивительная вещь – голодание. В мире лечатся голоданием. Николай Ерофеевич рассказал о не голодании, а о постах, проведенных им. И вот ему сейчас без одного 80. Дай Бог всем присутствующим молодым дожить до этого возраста. А чтобы дожить, то не голодать надо, а поститься. 2 дня, 3 дня в неделю обязательно нужно поститься. И за себя, и за домашних, и за дело Божие. Это очень важно. Это продлит жизнь нам всем, и вам в том числе. Вот, все присутствуют. Это и даст радость всегда и постоянно в честном общении пребывания с Господом. Пусть Господь благословит. Ну, а сейчас... Ну, я не умею так рассказывать. У нас один брат 15 суток отсидел. Он проповедей 15 сказал, наверное. А я не знаю, когда сидел.
Ну, я расскажу. Он мне написал записку. Расскажите сами.
Ну, я зашел в Хабаровск. Я из Хабаровска взят в армию, на фронт, в плен, в тюрьму, где уверовал. И потом тюрьма за тюрьмой уже как верующий. Ладно. И вот меня привезли. Я вот слышал так об этих этапах. Меня возили по этапам. Вот здесь рассказывала вот сестра, как люди жили. Меня привезли где-то, вот где Братск, за Братском. Там в какой-то тайге были каторжники и другие. Там такие... Пятидесятки, наверное, вот, доски на нарах, сплошные нары. И вы знаете, от этих мест жёлобы, от головы жёлобы, от плеч жёлобы. Сколько там тысяч сидело, сколько там тысяч лежало и сколько там тысяч похоронено. Я вот об этом действительно так очень часто думал. И действительно, Бог так усмотрел, и меня отправили аж в Хабаровск, а потом, хотя возили здесь по Красноярскому краю лагерей, 12, наверное, обошли со мной. Побудешь неделю, это самые страшные этапы. Привезли в камеру, ну и там такой солидный, как начальник камеры. Кто ты, откуда? Ну, я сказал, говорю, верующий. Ну, откуда? Ну, так и так. Николай Ерофеевич, знаешь? Я говорю, да, знаю, друг мой. Да, кстати, письмо мое сохранилось. Он на свободе был, а я в Хабаровске был. После этого еще 3 года на Колыме был. А в Хабаровске я написал ему письмо. И отдал вот этому начальнику, вот, или Джему, Джема там, ему отдал. Он говорит, дойдет. Так он на свободе, найдут хоть где его. Ну ладно, ну все, знаешь, знаю, ложись, тебя никто не тронет. А там у меня так, дочь догнала меня, меня и Сталина везли, она догнала меня как-то в Красноярске и увидела в окно. Да, знала, наверное, этот вагон-зак. И мне кричит этот надзиратель, меня кого, где здесь, посмотрю в окно. Я смотрю, дочь стоит на улице. Я говорю, как ты в Красноярск приехала из Прибалтики? А я, говорит, к какому поезду вас вагон цепляют, я в этом поезде и ехала. Дочку оставила в Новосибирске, вот, а я, наверное, около месяца ехал. Ну и мне там привезли хорошую передачу, я там переночевал, а потом у меня как-то пост был. Я потом приехал в Красноярск, то есть в этот, в Иркутск, только через двери перешел, через порог. Они там не спрашивают, о, батя, тебе тяжело. Берет сумку, я говорю, хватит, не трогай. Вот, все так, все. Ну, ладно, батя, раз вырвали, понесли. Ну, все, съели, мне ничего не дали. Обыскали карман, она 10 рублей положила, и те нашли, забрали. И когда я в Хабаровск приехал, мне эти, там сказали этому Джеме, сказали, да его там обидели в этом, в Иркутске. Кто? Ну, там Бекасов такой был. Ну, они потом сказали, не знаю как, но говорят, ему уже теперь не жить. Да. А тут, говорит, один съел, ел с ними. И показали его сразу в угол туда, и там ему суд. Я пошел к нему просить, я говорю, ты не трогайте этого человека, зачем вы? Это не твое дело, мы должны его с ним как, дело, как следует поговорить, и он заслуживает чего-то. Я начал просить, я говорю, это на моей совести будет. Вы ничего не вернете, и я ничего не потерял. Ну, не поел, поголодал, ну, делов столько. Ничего нету. Вот. Он опять, Джим. Я говорю, ну, если ты уважаешь Николая Ерофеевича, неужели ты меня не уважаешь? Мы с ним как родные братья. У нас вся судьба почти одинаковая. Эх вы, у вас кирпичами, а вы в них пирогами. Да что вы за люди такие? Все. Благодари этого старичка, благодари. Мы бы тебе дали бы, как есть, передачу у этих людей. Ну и там я побыл, так и меня отправили на Колыме. Ну вот и все, что я тут могу сказать.
Я докажу.
Такой же, такой. Ну все.
Кстати, сестры, вот когда я побыл...
На... А там еще один приходит, а ты за что? Я верующий. А потом ходит, дай закурить. А иди сюда. Ты какой верующий? Да я иконами торговал. Ах, так ты барыга. Ну, правда, его не стали тоже бить. Так несчастных не бьют.
И вот когда меня привезли в гавань, а там оказался этот Джем. А я сильно хотел пить. И захожу в зону, говорю, ребята, где здесь попить воды? А мне говорят, вот барак там. Я говорю, там мне сырой воды не, я не пью, а кипяченой. Да там есть и кипяченая, и сырая. Я зашел, никого нет. Пустые нары. И только я начал, там кружку поставил, а когда слышу крик, дядя Коля, это вы? Я глядь так вниз, аж в углу сидит Джем. А ну иди сюда, дядя Коля, как ты сюда попал? Я ему рассказал, он тогда рассказал, как этому парню, когда Дмитрия Васильевича забрали, как они ему давали. Говорит, ты знаешь, кого ты обижал? Это же святой человек. И ты стал обижать святого. И, в общем, рассказал все это. А потом, когда я освободился, и лет 5 тому назад, вот от сегодняшнего дня, ночью мы живем, спим, и вдруг залаяла собака, а моя жена встала и говорит, Николай, кто-то приехал к нам. Идет и говорит, ты знаешь, мне кажется, что Джем. Она ее не видела, а дочка видела, потому что жена написала, я написал ей, чтобы она весла Библию мне и для Джема. Он освободился и на ее брата. И вы знаете, когда получил брат ее посылку эту с Библиями, я дал ему, а Джем встречает в общем, там, начальника отряда, офицера, и говорит, слушай, назвал его по имени, говорит, от этого, а я был на Савгавне в то время, от этого дай бойки. А меня там все знали. А говорит, ты что, Джем? Это за то, что меня уберут отсюда. А говорит, мол, где-нибудь ляпнет там. А говорит, эти люди не ляпают. Ее язык за зубами. И что вы думаете? Дал ему и сказал, отдай. И там ему не может не подчиниться. Потому что если только не подчиниться, его администрация вся боялась этого Джема. Ведь на весь Хабаровский округ, это Хабаровский край, с ним считались. И он передал мне Евангелие. И вот, когда 5 лет тому назад, значит, залаяла собака, Валя говорит, ты знаешь, наверное, Джем. Я быстро одеваюсь, когда заходит Джем и жена его. И вот ты что, дядя Коля, думаешь, я тебя в Одессе, аж с Комсомольска на море решил приехать посмотреть, как я живу. Не обижает ли тебя здесь? И говорит, дядя Коля, не пойму, что у вас за люди? Я приехал самолетом, слез с самолета, взял такси и говорю, таксисту, вези меня в молитвенный дом. Говорит, привози меня в молитвенный дом, в центральный дом Одессы. Стучу, выходит сторож. Я спрашиваю, ты скажи, где Бойко живет? А то я забыл, знаешь, что в Одессе. А он говорит, какой Бойко? Верующий, боговерующий Бойко, Николай Ерофеевич, не знаю. А ты что, верующий? Он говорит, да. Какой же ты верующий? Ты приспособление. Раз ты не знаешь Бойко, весь Хабаровский край знает. А ты, говорит, одессит? Он говорит, да. Так какой ты тогда верующий? Ну и начал я, а потом, говорит, его 80...